Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода к юбилею Победы. Майскими короткими ночами. Победа полвека спустя. Цикл Владимира Тольца 95-го года. Встреча на Эльбе. Подлинный эпизод и пропагандистский советский фильм. Американские сигареты и наша махорка. Виски и водка. Мощные джипы и усталые лошади. Солдаты и офицеры, не знавшие языка друг друга. Апогей советско-американского воинского союзничества. Передача «Майскими короткими ночами». Первый раз в эфире 25 апреля 1995 года.
«Майскими короткими ночами». Победа полвека спустя. Вскоре после Ялтинской конференции руководителей трех великих держав в феврале 45-го верховный главнокомандующий союзными силами в Западной Европе генерал Дуайт Эйзенхауэр вызвал к себе для консультации командующего 12-й группы армий США генерала Амара Брэдли. В то время американские войска были отделены от советских частей примерно 800 километрами германской территории. Немцы еще оказывали активное сопротивление. Их нацистские вожди еще верили, что в войне возможен чудодейственный перелом в их пользу. Но Айк, как фамильярно именовали за глаза подчиненные будущего президента США, уже хотел обсудить с Брэдли стратегию организации предстоящей встречи американских войск с советскими. Эйзенхауэру нужен был совет Брэдли по поводу того, как избежать случайного столкновения с советскими войсками при встрече с Красной армией где-то в середине Германии. Позднее в своих записках солдата генерал Брэдли вспоминал:
«Подобно Эйзенхауэру, я не доверял заранее установленным опознавательным сигналам и еще менее полагался на радиосвязь с частями Красной армии. Опознавательные сигналы можно перепутать, а незнание языка может свести на нет все преимущества радио. Я невольно содрогался при мысли о возможности столкновения, которое легко может перерасти в настоящую схватку. Выход мог быть найден только в установлении демаркационной линии, на которой остановились бы и наши войска, и войска Красной армии. Несомненно, что этой демаркационной линии мог быть только хорошо различимый естественный рубеж. Изучив карту, мы с Эйзенхауэром пришли к выводу, что таким рубежом лучше всего может служить Эльба».
Встреча на Эльбе. Специальная передача «Радио Свобода» из цикла «Майскими короткими ночами. Победа полвека спустя». В подготовке этой программы «Радио Свобода» впервые принимают участие сотрудники «Голоса Америки». В 45-м людям военным было совершенно ясным, почему Эйзенхауэр остановил свой выбор на Эльбе. Она течет с юга на север и представляет собой последнее, наиболее естественное препятствие на пути между Рейном и Одером. Южнее Магдебурга, где Эльба поворачивает на восток, линию встречи легко можно было определять по реке Мульде на всем ее протяжении до границы с Чехословакией. Эти резоны и изложил в своих мемуарах генерал Брэдли, детально описавший, как Эйзенхауэр искал на карте будущий демаркационный рубеж. Но в годы Холодной войны советская сторона, пересматривавшая смысл военного американо-советского сотрудничества военного времени, стала выискивать в решении Эйзенхауэра тайный враждебный СССР политический смысл. Даже 20 лет спустя после встречи на Эльбе советский комментатор записок Брэдли писал:
«Была еще одна причина поисков американцами хорошо различимой демаркационной линии, вероятно, наиболее важной, о которой Брэдли предпочитает умалчивать. Американское командование не могло не учитывать социального различия обеих армий и боялось встреч американских солдат с красноармейцами.
Ну, о том, чего боялось американское командование, и о том, как аукнулась эта встреча на Эльбе в разных сферах советской жизни, мы сегодня еще поговорим. А сейчас давайте послушаем, как запомнилась эльбинская встреча 45-го года ее участникам, русским и американцам, как вспоминают они ее сегодня. Века назад фото человека, голос которого вы услышите сейчас, обошло газеты всего мира. Молодой американский лейтенант в каске с камуфляжной сеткой обнимал советского. Снимок сделан 25 апреля 45 года на Эльбе. Советского лейтенанта звали Александр Сильвашко. Американского, с ним для нашей передачи беседовал Лео Стерн, Уильям Билл Робертсон.
На рассвете того дня лейтенант Билл Робертсон и трое его товарищей по разведывательному патрулю 273-го полка 69-й американской пехотной дивизии выехали на своем джипе из расположения полка в окрестностях Вюрцена. Патруль доехал до города Торгау, улицы его были безлюдны. Двинулись дальше на восток, в направлении реки Эльбы.
Когда патруль приблизился к реке, рассказал в интервью со мной Билл Робертсон, мы заметили на противоположном берегу реки, примерно в 500 метрах от нас, фигурки в военной форме. Это были русские солдаты. Мы начали кричать «Американский» и «Товарищ».
На другой берег Эльбы патруль Билла Робертсона перебрался по искореженным пролетам взорванного моста и попал в объятия советских солдат из 58-й дивизии 1-го Украинского фронта.
Вот как описал этот момент в интервью со мной Билл Робертсон.
Our little group arriving there spoke no Russian and they spoke no English, at least for about a half an hour, and they had a Russian.
Никто в нашем небольшом патруле не говорил по-русски, а из советских солдат никто не знал английского. Мы не могли объясниться примерно полчаса, пока не подоспел русский майор, говоривший по-английски.
8 апреля этого года Билл Робертсон от имени ветеранов встречи на Эльбе выступил на торжественной церемонии на Национальном Арлингтонском кладбище в столице Соединенных Штатов. Вспоминая чувства, захлестнувшие участников той давней встречи, он сказал:
There was a culmination of the anticipation and the excitement.
Это была кульминация после долгого ожидания и волнений. Мы ликовали, радовались, торжествовали. Нас охватило чувство триумфа. Провозглашались тосты в честь друг друга, в честь руководителей наших государств, наших армий. Мы хлопали друг друга по спинам, обнимались, жали друг другу руки, обменивались сувенирами. И все мы понимали, что наша встреча имеет знаменательный смысл и означает конец нацистского вермахта, который теперь был разрезан надвое. Мы радовались, что дожили до победы и чувствовали, что ждать мира осталось совсем недолго.
В то время как в Штатах свое 25 апреля 45 года вспоминал Билл Робертсон, в Москве о встрече на Эльбе Алексею Симонову рассказывал для нашей программы Алексей Михайлович Баранов, бывший полвека назад командиром взвода связи.
Как правило, связисты всегда заранее знали, где что делается, где что происходит. Поэтому, когда мы после, предположим, Одера продвигались по направлению к Эльбе, то по существу никто еще не знал, что мы будем там встречаться с американцами. Но потом уже, когда стали близко подходить, уже, так сказать, кому-кому, а связистам стало известно, что здесь должна произойти была встреча с американцами. Но потом, когда уже подошли, во-первых, наша дивизия подошла еще 24 апреля к Эльбе. Там еще американцев не было. И уж только 25-го, вот у нас, предположим, в нашем 175-м стрелковом полку послали разведку на западный берег Эльбы. Во главе этой разведки был лейтенант Голобородько. Его послали, Григорий Голобородько, чтобы он переправился на ту сторону и там, значит, обследовал, где, что, чего. Кто, между прочим, было для нас, вот для солдат, было странно, что мы подошли к такой реке, здесь мы не воюем, мы не форсируем эту реку, и нет боев. Это было страшно, потому что как это так? Такая тишина вдруг наступила.
А скажите, пожалуйста, вот вы встретились с американцами. Чем они вам запомнились? Чем они пахли? Они пахли нашим солдатам или по-другому?
Нет, они, по-моему, пахли совершенно по-другому. Они не похожи были на нашего солдата. Ну, я не знаю, с какой точки зрения. Если с точки зрения смотреть, предположим, они были более холёные такие, что ли, не то, что мы, собственно говоря. Они были более, ну, я не знаю, как выразиться, приличнее или, так сказать, лучше одетые, чем мы, собственно говоря, так? Но что в них мне понравилось сразу нам, хотя мы не знали абсолютно, я английский язык не знал, другие товарищи тоже не знали, их общительность. Их простота в общительности, вот это нас поразило, собственно говоря. Они запросто, даже когда, вот, предположим, когда уже встретились, вот, солдаты переправились, потом, когда их командир, вот, этот Кацуба переправился, у них как-то между, вот, офицерским составом и солдатами как-то более не натянутые, что ли, простые отношения.
Живущий ныне в штате Нью-Джерси Алфред Аронсон в апреле 45-го был старшим сержантом 273-го полка 69-й американской пехотной дивизии и находился в составе той самой разведгруппы под командованием упомянутого барановым старлея Альфреда Коцебу по кличке Бак, который первая вступила в контакт с солдатами 58-й гвардейской дивизии 1-го Украинского фронта. Сегодня Альфред Аронсон вспоминает об этом.
You know, I was very surprised at the unit because they had what I considered very antiquated.
Меня удивила военная техника русского передового отряда, с которым мы встретились. На мой взгляд, она была сильно устарелой. Орудия на конной тяге, много было кавалеристов, тогда как наши части передвигались на джипах. А те несколько машин, которые мы увидели, были реквизированы у немцев.
Не меньше удивило Альфреда Аронсона и остальных американских солдат множество женщин в советской военной форме.
Походной кухне, на которой готовили пищу, распоряжалась женщина. Было и много других женщин в военной форме. В американской армии во время войны тоже служили женщины, ВЭК, в женском вспомогательном корпусе. Но чтобы женщины находились на передовой, это было совершенно необычно.
И снова в Москве Алексей Симонов задает вопросы советскому ветерану встречи на Эльбе Алексею Баранову.
Скажите, Алексей Михайлович, а выпили вот в первую встречу много?
Я нет.
По причине работы в связи?
Отсутствие такового. Дело в том, что ведь была встреча сначала, когда встретились, вот я вам говорю, что лейтенант Голобородько встретился с солдатами, когда первые группы переплавились сюда. Об этом речи еще не было, собственно. Потом уже, когда доложили Гордееву, командиру полка, тогда он пошел по связи выше, и тогда уже организовывали. И с их стороны уже большие группы переплавились. И тогда уже у начальства, у полкового даже появился какой-то инзе, где можно было отметить эту встречу, собственно говоря.
А вот интересно, большинство американцев, ведь у нас и потом, много лет потом, было, значит, ну как же, как говорится, не пьешь водки, значит, не мужчина. Как американцы относились к водке, как вы относились к виски?
Я, например, предпочтение отдаю до сих пор русской водке.
А на Эльбе виски пили?
Да, пробовал. Ну, не пил, а пробовал.
Понятно. Понравилось?
Не.
Скажите, пожалуйста, а вот интересно мне представить себе, значит, ну, как обычно по-солдатски, табачком, да? Ты меня угощаешь, я тебя угощаю. Вы до этого сигареты видели?
Я нет.
Вы вообще не курили?
Нет, я курил. Курил в свое время махорку, потом уже курил обычный табак какой-то там был. Курил Беломор в последнее время, курил это еще когда в Москве было. Так. Но сигареты никогда не курил, не имел понятия.
А махорку американцы пробовали?
Пробовали, они задыхались от нее. Потому что их сигареты берешь, тянешь, тянешь, она ничего не дает. Как будто ты вату куришь, а не какой-то табак, собственно. Так что вот так.
А как вы общались? Ну, действительно, у вас не было знания английского языка, естественно, абсолютно у большинства американцев не было знания русского языка.
Я вам скажу так, что дело в том, что когда вы встретились с первыми солдатами американскими, среди американских солдат был такой вот Жозеф Половский. Он, наверное, был поляк по происхождению, что ли, там, я не знаю. Он немного знал... если он знал польский, что можно с русским как-то более-менее можно было договориться. Кое-что он переводил, с ним можно было как-то договариваться. А так разговаривали, просто так показывали, собственно говоря. Ну, на полурусском, на полунемецком, собственно говоря. Достаешь фотографии, ему показывали, что вот это моя фрау, это вот мои киндеры, так, вот это. Так, а он своего достает, если у него есть, он то же самое показывает, что это его, вот, это его, значит, дети, вот. Значит,
вот вот такое, уже и общение так, получается.
Такое общение.
Рядового 273-го полка 69-й американской пехотной дивизии Игоря Белоусовича языкового барьера во время встречи на Эльбе не существовало. Русский он знал. Было у Игоря и еще одно преимущество перед многими другими – фотоаппарат. Сегодня сделанные им полвека назад фото – исторические реликвии. Перебирая их, Игорь Николаевич вспоминает.
В течение нескольких дней мы стояли на месте, и обе стороны были очень осторожны для того, чтобы не было никаких таких инцидентов, если кто друг друга не распознает, и могли бы быть крупные неприятности. И, наконец, наш полк 273-й, 69-й пехотной дивизии выслал 3 патруля через вот этот приток, называется он Вюртмюлде. И мы рано утром, вот только появились первые признаки света, переправились через не очень большую речку и, значит, пустились в неизвестность.
Вместе с Игорем Белоусовичем его снимки рассматривает в Вашингтоне и Лео Стерн.
А скажите, вот тут на снимке я вижу кавалерия.
Да, это был кавалерийский патруль. Мы были на джипах. Вот, как вы видите на снимке, местность была открытая, плоская, сельскохозяйственная, и там на расстоянии мы увидели патруль всадников. Вот этот снимок и следующий снимок самой встречи отделяет максимум минуты 2. Дело в том, что я этот снимок первый сделал еще до самой встречи. Мы их увидели только на расстоянии.
Понятно. Скажите, а вот на этом снимке я вижу американские солдаты в касках и советские офицеры в фуражках и с погонами. Они расстелили какую-то карту на капоте американского джипа и что-то обсуждают. Это что было такое?
Это уже произошло немножко позже, потому что после нашей встречи вот с всадниками. У них, видимо, было свое назначение, а мы поехали дальше до реки Эльбы, и когда мы уже приближались к реке, то там уже было довольно много советских частей, и фактически они нас проводили до самой реки. И здесь, ну, мы кратко совещались, знаете, куда и как ехать.
Понятно. Игорь Николаевич, вы, кажется, были единственным среди американских участников встречи на Эльбе, кто мог объясняться с советскими солдатами и офицерами по-русски. Как помогло вам знание русского языка?
Так вы сами понимаете, что это была необходимость. Дело в том, что до встречи самой, но когда уже было ясно, что встреча приближается и неизбежна, кто-то в штабе полка вспомнил, что в такой-то роте есть молодой парень, кто говорит по-русски. Вот меня оттуда и вызвали, и я провел несколько дней в штабе полка, ожидая формирования патруля. Это так произошло.
Ну, а когда эта встреча состоялась, то как, вы выступали в качестве переводчика или в качестве кого?
Ну да, конечно, переводчика. Я помню, когда мы переправились через Эльбу на пароме, это был плот с стальным кабелем. На набережной реки стояла группа советских офицеров. Один из них держал карту, и он оказался как раз командир 58-й гвардейской дивизии. Командир нашего патруля был майор, мы к нему приблизились, и я обратился к генералу с просьбой, чтобы узнать, как его фамилия. И он как-то, к моему удивлению, замялся и не знал, что, как ответить на этот вопрос. И взглянул на полковника, который всегда у него стоял близко, и тот, я заметил, чуть-чуть ему кивнул. Это, конечно, был его политрук. И тогда он представился, что это генерал Русаков, и я ему представил моего командира, майора Крейг.
Скажите, а как отнеслись советские солдаты и офицеры вот к солдату американской армии, который говорит по-русски?
Так их отношение и как они реагировали, было, все это происходило точно так же, как и в последующих годах, когда мне приходилось встречаться очень часто с русскими из Советского Союза. То есть они начали меня спрашивать, кто я, почему я, откуда я, почему говорю по-русски. И я всегда себя объяснял, что я из второго поколения первой волны. И эта терминология всегда всем была вполне понятна.
Встреча на Эльбе определила дальнейшую судьбу Игоря Белоусовича.
Я теперь все это вспоминаю через свой последующий жизненный опыт, потому что после войны я докончил учебу в университете по линии изучения России и Советского Союза. И потом я прослужил более 36 лет в государственном департаменте в Вашингтоне как раз по линии американо-советских отношений, понимаете? Так что это, можно сказать, был мой первый шаг по направлению вот в это, к своей профессии.
Ковыляя во мгле, мы идем на последнем крыле.
Бак пробит, хвост горит, и машина летит на честном слове и на одном крыле. Ну, дела, ночь была, и объекты разбомбили вы дотла. Мы ушли, ковыляя во мгле, мы к родной подлетаем к земле. Вся команда цела, и машина пришла на честном слове и на одном крыле.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» к юбилею Победы «Майскими короткими ночами». Победа полвека спустя. Цикл Владимира Тольца 95-го года. Встреча на Эльбе. Подлинный эпизод и пропагандистский советский фильм. Американские сигареты и наша махорка. Виски и водка. Мощные джипы и усталые лошади. Солдаты и офицеры, не знавшие языка друг друга. Апогей советско-американского воинского союзничества. Почему у русского писателя-эмигранта сложилось впечатление о солдатах Красной Армии не как о победителях, а как о каторжниках? Передача «Майскими короткими ночами». Первый раз в эфире 25 апреля 95 года.
«Майскими короткими ночами. Победа полвека спустя». Цикл специальных программ «Радио Свобода», который ведет Владимир Тольц. Сегодняшняя тема – 50-летие встречи на Эльбе. В передаче использованы интервью с американскими участниками встречи, любезно предоставленные нам нашими коллегами из «Голоса Америки». В Москве тем временем один из авторов передач этого цикла, Алексей Симонов, расспрашивает об эльбинской встрече еще одного из ее советских участников – Григория Прокопьева. В апреле 45-го он был старшим лейтенантом, командиром саперной роты.
Григорий Семенович, скажите, пожалуйста, каким-нибудь образом вас готовили к тому, что вы встретитесь с американцами?
Да, готовили. Нам заранее сообщили, возможно, будет встреча с американцами. Район встречи не был оговорен, но были уже даны опознавательные знаки и опознавательные сигналы для того, чтобы в случае, если встречи, могли ответить, значит, соответствующим сигналом, чтобы не было перестрелки, чтобы не было боя между американскими солдатами и советскими.
Это с точки зрения военной.
Да.
А с точки зрения СМЕРШевской?
У нас никакой, значит, такой антиамериканской пропаганды в ротах не проводилось. Я был командиром саперной роты, и если что-нибудь в этом роде бы проводилось, то я хорошо бы знал. Я, соответственно, должен проводить эту работу среди солдат.
Угу. То есть, в этом смысле, как говорится, можно было с ними в первые дни общаться с чистой душой.
Да, без всяких сомнений.
А понравились вам американцы?
Да, понравились. Мы 27 апреля встретились с ними на восточном берегу реки Эльба. Мы их встречали, к нам переправились на берег примерно человек 100-150. Саперы переправили на лодках с западного берега на восточный. Уже ожидали наши солдаты, офицеры. Быстро сообразили, значит, обед. Расстелили палатки, поставили водку, разложили снедь. Селись на земле вокруг, каждый сел, значит, возле соответствующей палатки, и начали, значит, вот проводить, значит, соответствующие мероприятия, знакомились друг с другом, пили. Надо отметить, что американцы хорошо пили, они не уступали нашим, значит, солдатам по выпивке. Провели встречу очень тепло, дружелюбно.
Здесь стоит заметить, что после нескольких таких дружелюбных встреч генерал Брэдли издал распоряжение, согласно которому каждый его офицер, отправляющийся на встречи с советскими союзниками, чтобы выдержать натиск русского гостеприимства и соответствующий ему стандарт потребления алкоголя, обязан был съедать натощак 50 грамм сливочного масла. Помогало, надо сказать, не всегда. Но сегодня вспоминается не только это.
Американцы интересовались нашими сувенирами, и очень много они просили, чтобы мы передали им звездочки с пилотов или орден Красной Звезды.
Даже орден Красной Звезды.
Особенно они хотели получить орден Красной Звезды. Почему-то им вот эти звездочки очень нравились.
Я боюсь, что с тех пор, конечно, многие американцы нынче на развалах могут купить орден Красной Звезды.
Ну, с пилотки отдавали. А чтобы орден Красной Звезды, конечно, никто, значит, не отдавал, потому что для каждого этот орден был очень дорогой.
Еще один американский ветеран встречи на Эльбе, ныне профессор-экономист, основанного по его инициативе университета в штате Северная Каролина, Эдгар Парсонс. В апреле 45-го он был командиром роты уже упомянутого 273-го полка 69-й пехотной дивизии. Именно из расположения роты Парсонса и был выслан на восток разведывательный патруль Альфреда Коцебу.
We were under very strict orders not to go beyond the Mulder River.
Нашим войскам был отдан строгий приказ ни при каких обстоятельствах не продвигаться дальше реки Мульды, чтобы случайно не попасть под обстрел с советской стороны. Кроме того, в это время еще происходили отдельные перестрелки с немцами. Существует такое военное понятие «invisible battlefield» — «невидимое поле боя». Никому не хочется подставлять себя под пули. В подобной ситуации легко оказаться под обстрелом своих собственных войск, не говоря уже о войсках союзников, одетых совсем в другую форму.
Эдгар Парсонс и солдаты его роты встретились с русскими на восточном берегу Эльбы на следующий день. На него самого и на его боевых друзей большое впечатление произвели их радушие и оптимистический настрой. По словам Парсонса, они даже испытали некоторую зависть.
Just a bunch of other guys who are real happy that the war seems to be over.
Эти ребята были в приподнятом настроении, потому что для них конец войны, похоже, уже был не за горами. И мы даже немного позавидовали. Вот для советских война кончается. И сразу подумалось, как только немцы сдадутся, а в это самое время шли бои за Берлин, нас, вероятнее всего, отправят на Тихоокеанский фронт, готовиться к вторжению в Японию. Но теплилась и надежда. Может быть, перед отправкой дадут увольнительную на месяц повидаться с семьями. Конечно, в то время на нашем уровне мы ничего не знали о договоренности между нашими правительствами о том, что Советский Союз вступит в войну против Японии. И были уверены, что для советской армии война очень скоро окончится.
Для большинства из тех, кто в конце апреля 45-го встретился с американцами на Эльбе, война не закончилась. Через несколько дней 5-я гвардейская армия пошла в направлении Дрездена, а вскоре ее развернули на Прагу. И все же в сегодняшнем сознании многих советских ветеранов эта пара апрельских дней 45-го остается символической чертой, подводящей итог четырем годам их Отечественной войны. А вот как оценивает сегодня значение встречи на Эльбе один из авторитетнейших американских специалистов по истории Второй мировой войны, исследователь деятельности в этот период президента Рузвельта, профессор Джеймс МакГрегор Бернс.
First of all, it symbolized a very powerful.
Прежде всего, эта встреча явилась символом теснейшего военного взаимодействия между Соединенными Штатами и Россией, между Великобританией и Соединенными Штатами и Россией. Две армии, американская и советская, встретились на Эльбе, мирно, встретились как победительницы. А это, по моему мнению, свидетельствовало о том, что военный союз, военное партнерство между Соединенными Штатами и Советским Союзом увенчалось блистательным успехом. Чего не скажешь о политическом партнерстве, но это уже другой вопрос.
Президент Рузвельт не дожил до встречи американских и советских войск на Эльбе без малого 2 недели. Он скончался 12 апреля 1945 года.
I think that the happy thing about FDR in terms of the time of his death is that
президент Рузвельт умер в счастливом сознании, что до победы осталось рукой подать. Гитлер все еще не желал смириться с поражением, но Рузвельт уже был готов торжествовать победу.
По мнению профессора Бернса, встреча американских и советских войск на Эльбе явилась триумфом стратегии президента Рузвельта.
Yes, it triumphed in the sense that military settlement, as you might call it, or that meeting that was.
Это был триумф его стратегии, в том смысле, что за военным урегулированием, а встречу на Эльбе можно отнести именно к этой категории, явно должно было последовать постоянное или полупостоянное политико-территориальное урегулирование, что затем и произошло. И несмотря на то, что Восток и Запад впоследствии вступили в грандиозный конфликт, получивший название «Холодной войны», в течение первого непродолжительного периода имело место мирное урегулирование, а ухудшение отношений началось уже после победы над Гитлером.
Когда началось это ухудшение, о котором только что упомянул профессор Бернс, встреча на Эльбе, вошедшая в сознание выигравшего войну поколения советских людей как апогей советско-американского воинского союзничества, была довольно эффективно использована как материал для создания идеологического оружия холодной войны. Мой нью-йоркский коллега Петр Байль считает, что у миллионов советских людей послевоенного времени словосочетание «встреча на Эльбе» стало вызывать ассоциации прежде всего не с этим историческим событием, а с одноименным талантливым и лживым кинобоевиком эпохи холодной войны. Вайль говорит:
«Я думаю, картина Григория Александрова «Встреча на Эльбе» вошла бы в первую двадцатку советских фильмов. Нет, не по качеству, разумеется, но по популярности, почти культовой известности. Что довольно-таки странно, если учесть ходульный сюжет, карикатурные персонажи, неприкрытый пропагандистский характер фильма. С этим парадоксом стоит разобраться». Речь, напомню, идет уже о первых послевоенных месяцах в небольшом немецком городке, где сталкиваются интересы двух стран-победителей – Советского Союза и Соединенных Штатов. «Холодная война» была в разгаре, фильм снят в 1949 году, и даже фашисты в картине Александрова вызывают больше симпатии, чем недавние союзники. В американской форме только два приличных человека, но один из них – сержант, оказывается при ближайшем рассмотрении украинского происхождения. А другой, майор, подвергается в финале репрессиям за излишние симпатии к советским. Все остальные американцы на экране, коротко говоря, ужасны. Цинизм и алчность царят в их среде, от нижних чинов до генералитета, беспощадно грабящего униженную Германию. Я, откровенно говоря, не могу понять, как могла согласиться великая Раневская на постыдную роль генеральши, лично торгующей сигаретами на черном рынке и скупающей произведения искусства за бесценок. Как формулирует пьяный американский офицер, «Мадонна банка бобов». В свете недавних выставок в Эрмитаже и Пушкинском музее, где представлены произведения искусства, реквизированные в Германии советской армией, эти киноэпизоды сейчас выглядят занятно. И вообще, фильм «Встреча на Эльбе» – замечательное явление в ретроспективном взгляде. Один из персонажей произносит там точную и умную фразу. «Встреча на Эльбе – это вопрос выбора для Германии». Теперь-то ясно, насколько это оказалось верным. В какую сторону пошла одна Германия, в какую другая, и на чьей стороне они в конце концов слились снова в единую страну, вот он вопрос исторического выбора. Сейчас уже выбора совершенного, свершившегося. Мне кажется, всенародная популярность фильма Григория Александрова «Встреча на Эльбе», загадочная на первый взгляд, и объясняется своего рода неясным предчувствием, предощущением. Многое из того, что сейчас стало реальностью, высматривалось и вычитывалось из той послевоенной агитки. Возле бара в американской зоне избивали негра, а советский зритель приглядывался к неоновой вывеске и прислушивался к звукам джаза. Американский сержант горевал о родине предков Украине, а зал изучал добротные ботинки сержанта. Американский офицер обличал свое начальство, а человек сталинской эпохи дивился свободе и вольнодумству. Встреча на Эльбе действительно была вопросом выбора. И для Германии, конечно, но, как оказалось, и для России.
Интересно, что реакция участников подлинной встречи на Эльбе на знаменитый фильм несколько отличалась от того, о чем говорил только что Петр Вайль. Вот как отвечает на вопрос о фильме, заданный Алексеем Симоновым, Алексей Михайлович Баранов.
Вот прошло несколько лет, и на экраны появился фильм «Встреча на Эльбе».
Да, помните такую картину? Я видел его.
Как вы к нему отнеслись? Похоже это было на то, что вы сами почувствовали, испытали, или...
Далеко не так. Далеко не так.
Что больше всего было неправды в том, что вы видели из встречи?
Прежде всего, сама обстановка этой встречи, которая была показана в фильме. У нас же была встреча на лугу, на берегу. И той помпезности или торжественности, которая была показана в фильме, у нас же не было этого.
Многого, что потом было накручено пропагандой, не было на действительной встрече на Эльбе. Многого, как показала встреча с солдатами зажиточного Запада, вообще не было у воинов страны, изнуренной и разоренной четырехлетней войной. Одним из мало кем отмеченных следствий короткого общения советских солдат с американцами, начавшегося на Эльбе, была, к примеру, секретная служебная записка генерала армии Хрулева, направленная Берии, Маленкову и Вознесенскому. В сентябре 45-го Хрулев писал:
«Внешний вид нашего красноармейца-офицера резко отличается от внешнего вида солдата-офицеров союзных армий, у которых хлопчатобумажное обмундирование сохраняет свою первоначальную окраску длительное время. Неприглядный вид нашего выцветшего обмундирования особенно бросается в глаза в зонах соприкосновения наших войск с союзными».
Выводы последовали незамедлительно. Из Германии стали в срочном порядке вывозить в СССР технологические линии для производства текстильных красок. Но этим не ограничились. Общение советских солдат с союзниками стали неукоснительно сокращать. Правда, выленившие за войну гимнастерки отнюдь не единственная тому причина. Слово моему нью-йоркскому коллеге Борису Парамонову.
Как все мы прекрасно помним, встреча на Эльбе знаменовала не только и не столько встречу союзников, но и обозначила границу будущей их конфронтации. Эльба стала как раз линией этого размежевания, рубежом противостояния Запада и коммунистического Востока. Праздник единения был недолгим, иллюзорным, недолго музыка играла. На пике своего видимого могущества Советский Союз даже вроде бы добился легитимного статуса для этой искусственной границы. Ровно через 30 лет после встречи на Эльбе, в 75 году, Брежнев подписал с Западом пресловутые Хельсинкские соглашения, как будто бы закрепившие послевоенные границы, гарантировавшие советское присутствие в Восточной Европе. Но прошло еще 20 лет, и где та граница? Та же самая Эльба может отныне считаться символом иллюзорности коммунистической мощи, отнюдь не передовым бастионом так называемого социалистического лагеря. Кстати, о лагерях и их насельниках. Русский писатель-эмигрант Владимир Варшавский, увезенный в первую эмиграцию ребенком и не имевший опыта общения с советскими людьми, написал книгу «Пять лет» о своем пребывании в немецком плену, куда он попал в 40-м году в качестве французского военнослужащего. В конце войны он встретился с освободившими их лагерь военнопленных советскими солдатами и много с ними общался как переводчик. Он пишет, что они напоминали ему не солдат освободительной армии, а каторжников. Не скрою, мне было горько читать эти строки, но я не могу не признать правомерности этого ощущения, особенно когда вспоминаю известные кинокадры, показывающие как раз встречу на Эльбе советских и американских солдат. Эти барственные, большие, сытые, чистые, даже на войне чистые американцы и советские в нелепой старомодной униформе, наведшие на себя писарский шик, сапоги в гармошку. Каждый из нас знает, что подлинными победителями были русские, советские, Красная Армия. Но поглядите, как выглядят ее представители на этой поистине исторической встрече двух миров. Кто здесь господа, свободные люди, и кто вышеупомянутые каторжники? Глядя на эти кадры, нетрудно догадаться, чья возьмет в случае взаимного противостояния. 50-летие встречи на Эльбе русские встречают очень далеко от Эльбы. Америке и воевать не пришлось, чтобы оттуда их вытеснить. Вот это и есть самое обидное. Победители в войне были обречены на конечное поражение, потому что ими руководила злая сила, ничуть не менее враждебная собственному народу, чем германский фашизм. Торжество победы длилось не дольше, чем союз с Америкой. Этот союз нужно восстанавливать сейчас всерьез и надолго, если русские хотят все-таки быть в стане победителей, ибо от союза с Америкой не проиграл еще никто.
Я согласен с тем, что сказал сейчас Борис Парамонов. Но в его фразу «50-летие встречи на Эльбе русские встречают очень далеко от Эльбы» стоит внести все же некоторые уточнения. Эта передача впервые выходит в эфир в тот самый час, когда на Эльбе, в городке Торгау, за праздничным столом встречаются те, кто впервые сошелся там полвека назад – ветераны советской и американской армий. Среди них и некоторые участники нашей передачи. Обе эти встречи на Эльбе 45-го и 95-го годов предстают для меня некой парадигмой советско-американских, российско-американских отношений. Недолгое застолье, наполненное дружелюбием и знаками взаимного уважения. Такое бывало и в сталинские времена, и в хрущевские оттепельные, и при брежневском детанте, и при горбачевской перестройке, сменяемое затем куда более длительными периодами недоверия, подозрительности, а порой и враждебности. Но эта парадигма принадлежит истории, прошлому. Хотелось бы надеяться, что будущее, наше будущее, будет организовано иначе. Полвека спустя после встречи на Эльбе хотелось бы верить, что России удастся одолеть и свои сегодняшние трудности. И Соединенные Штаты, и ее союзники давнего военного времени снова смогут помочь ей. «50-летие встречи на Эльбе» из специального цикла «Радио Свобода» «Майскими короткими ночами. Победа полвека спустя». В передаче приняли участие ветераны советской и американской армий Альфред Аронсон, Алексей Баранов, Игорь Белоусович, Эдгар Парсонс, Григорий Прокопьев, Билл Робертсон и американский историк профессор Джеймс МакГрегор Бернс. Сегодня мы впервые использовали материалы, любезно предоставленные нам «Голосом Америки», которые подготовил сотрудник этой радиостанции Лео Стерн. Из Нью-Йорка в передаче приняли участие Петр Вайль и Борис Парамонов, режиссер в Мюнхене Юрий Михайлов, автор-составитель и ведущий Владимир Тольц. Мы завершаем эту передачу популярными американскими мелодиями времен войны, одной из важнейших вех которой явилась встреча на Эльбе.
памятный вечер, падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек беречь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной, знаю, с любовью ты и с головою прячешь платок дорогой. Письма твои получая, слышу я голос родной, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. Часто в бой провожает меня облик твой. Чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах 21.05 с повторениями в течение недели.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественным решением.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».